«Формула смысла» с Дмитрием Куликовым и Ольгой Подолян.
7 часов 9 минут в столице. Доброе утро, рад вас приветствовать. «Формула смысла» в эфире. Как всегда, у нас телефон не изменен. WhatsApp, Viber 7-903-170-63-63. Пишите ваши сообщения. Вот, я сегодня с вами в одиночестве буду беседовать, потому что Оля Подолян в отпуске. Кстати, у Оли вчера был день рождения, вот, с чем я ее и поздравляю, и желаю хорошего отдыха ей во время этого ее отпуска. Кстати, насколько я знаю, посещает она российский курорт Сочи, и, в общем, как я вчера ее поздравлял по телефону, была этим очень довольна. Так что, Олечка, с днем рождения. Я думаю, что слушатели наши тоже к этому поздравлению присоединятся. Вот постоянные слушатели уже начали писать нам «доброе утро». Спасибо большое. Спасибо. Но доброе утро и хорошее настроение нам понадобится, потому что пугают нас, пугают все время. Оказывается, что выборы в Америке — это не просто так, а они, конечно, носят апокалиптический характер. Начали активно обсуждать, упадет ли 2 ноября на Землю астероид. И, в общем, обсуждают это все так серьезно. Астрофизики дают комментарии. Вот, американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон рассказал, может ли этот астероид за день до выборов США привести к концу мира. Вот, на секундочку, понимаете, ни много ни мало к концу мира. Подробно, это вот просто, чтобы вы понимали, как устроена вся эта новостная история или истерия, как хотите. Подробно обсуждается вопрос, может ли космический камень с размером с холодильник коснуться Земли. И все это, значит, так нагнетается. Все это связано с выборами, потому что, ну вот, собственно, к Байдену с Трампом только астероида и не хватало. И только в конце новости сообщается, что вообще-то астероид пролетит, скорее всего, на расстоянии 384 тысячи километров от Земли. И вероятность того, что он войдет в атмосферу нашей с вами планеты, составляет 0,41%. Вот так вот, понимаете? Ну, зато все попереживали. Вот в связи с выборами в Соединенных Штатах рухнет камень размером с холодильник нам на голову или не рухнет? Вот, это как в том анекдоте. Вероятность 50 на 50, в том смысле, что у блондинки спрашивают, если выйти на улицу, вы встретите динозавра или нет? Ну, 50 на 50, либо встречу, либо нет. Так что вот оно примерно так и выглядит. Хотя, конечно, без всякого астероида то, что происходит в Соединенных Штатах, вот, это веселая история, потому что, ну, как всегда, да, развернулась за несколько дней. С одной стороны, кампания республиканцев и самого Трампа по поводу данных, которые были опубликованы и выплыли из подчиняемого компьютера Хантера Байденга, сына претендента на президентский пост господина Байдена. И вот, значит, скандал этот, с одной стороны, разгорается, потому что «Нью-Йорк Пост» обещает дальше публиковать новые публикации. И, соответственно, с другой стороны, демократов и ведущие СМИ, ну вот они, как бы это выразиться на сленге, они отмораживаются. Они отмораживаются в том смысле, что публикация была, не была. В общем, это не важно. Но довольно сложно как бы отморозиться совсем, потому что все это проваливается в необходимость, например, разбираться с точки зрения американского сенатора, например, Рона Джонсона, демократа, как вы понимаете, да, разбираться, а не был ли этот компьютер, отнесенный в ремонт, специально подсунут кем, как вы думаете? Ну, догадайтесь. Ну, конечно же, Россией. Вот в это, вот, конечно, России больше нечего было делать, как специально, наверное, напичкать всякой информацией компьютер, а потом сдать его в ремонт, а потом он как бы из ремонта. Это все курировала, конечно же, российская спецслужба. Вот. И поэтому сенатор Рон Джонсон вот требует от ФБР срочно выяснить и дать гарантии, что не было там российского вмешательства в это дело. Вот, все прошло само собой. А если было, то тогда, конечно, все разъяснится. Байден и его сын ни при чем, они не виноваты, но вот, значит, тогда это русские все напихали и в ноутбук, и ноутбук сдали в ремонт, и ремонтник, русский агент. Ну, тогда, наконец-то, все разъяснится. Вот, поэтому обстановка напряженная. В этой напряженной обстановке можно, наверное, зафиксировать, что вернулся в избирательную кампанию Трампа, по крайней мере, неофициально вернулся Стив Беннон, вот, которого называют отцом победы Трампа в прошлой кампании 2016 года. Вот, и Стив Беннон в интервью Sky News сказал, что все-таки вот этот вот диск ноутбука, на котором все вот это было, вот, по всей вероятности, Россия тут ни при чем, потому что, по информации Беннона, байденовские адвокаты обращались к ним с тем, чтобы вернули им этот самый жесткий диск. Так что говорить о теориях заговора какого-то не приходится. Если действительно было такое обращение, я думаю, что Беннон просто так говорить не будет. Наверное, наверняка это обращение байденовских адвокатов зафиксировано. Вот. Дальше скандал прогрессирует, и уже господин Трамп придумал новую кликуху. Извините за это выражение, но они так там между собой общаются. Вот. Новую кликуху для Байдена. Теперь это 10-процентный Джо. Вот. Намек заключается в том, что вскрываются очень такие, знаете, ну, это как раз для сердца демократии подходящая вещь, вскрываются подробности. Оказывается, что принятие политических решений и распределение постов в Соединенных Штатах – это сфера высочайшей коррупции. И такой скромный откат, опять же, понимаете, вот кликухи, терминология такая, откат. Мы об Америке говорим, друзья мои, об Америке. Так вот, откат составляет там 10%. И вот Трамп, называя Джо Байдена 10-процентным Джо, намекает на то, что... Ну, как намекает? Такой очень, знаете, прозрачный намек на то, что Джо серьезно во всем этом завязан и замаран. Ну, помним, был фильм «Лимонадный Джо», еще до этого Байден был «Сонный Джо», вот теперь Джо у нас стал 10-процентный. Ну, в общем, идут они к финалу, сейчас будут еще дебаты. Вот, чего от них ожидать, мы поговорим в следующем часе с Андреем Безруковым. Я, кстати, вот, поскольку Оля в отпуске, то я просто даже забыл сказать о сегодняшних гостях наших, потому что в часе с 8 утра у нас будет Андрей Безруков, с 9 утра Василий Кашин, поговорим о Китае. Ну, кстати, то, что я вам в пятницу говорил, что это было такое... заявление товарища Си, председателя Си Цзиньпина, о том, что непосредственно войска, которые он посещал, главная их задача текущего момента – это готовиться к войне. Это буквально дословное цитата. Поэтому с Василием Борисовичем Кашиным, специалистом по Китаю, обсудим это и не только это. Значит, и в 9 утра будет Тимофей Сергейцев, наш философский час. Продолжим разговор о геополитике, о том, что это такое и как она выражается буквально сейчас, отталкиваясь от большого интервью Сергея Лаврова на прошлой неделе. Там есть что обсудить, мы это подробно еще не обсуждали. Так вот, возвращаясь к тому, что астероид угрожает нам размером с холодильник, вот Беннон сказал, что будет астероид или не будет. Вот, если Трамп проиграет, то никуда Трамп не уедет. Хотя, по-моему, позавчера Трамп сказал, что если он проиграет, то возможно, что ему придется уехать из Соединенных Штатов. Я так думаю, что Трамп опасается или предполагал возможные преследования. Так вот, сценарий американских выборов по Беннону заключается в следующем, что вся эта, как выражается наш товарищ Армен Гаспарян, дискотека, она будет продолжаться как минимум до января 2021 года, и решение о результатах выборов будет приниматься в суде, а, возможно, и голосованием Конгресса. Таковы ожидания, по крайней мере, Стива Беннона. Но Беннон не теряет оптимизма, он говорит, ну, это Трамп через 4 года может попробовать еще раз избираться. Ему-то тогда через 4 года будет как Байдену сейчас, 78 лет. Так что, в принципе, самое время сделать вторую попытку. Вот, поэтому Стив Беннон оптимизма не теряет. Ну и, в общем-то, конечно, оптимизма не теряет и сам Дональд Трамп. Вот, потому что в свойственном ему стиле он сказал, что Америка установит, Соединенные Штаты установят мир с позиции силы. Вот. Он, как всегда, рассказал о том, что есть супер-пупер оружие, которое никто никогда не видел. Никогда Соединенные Штаты, по его словам, не были так сильны, как сейчас. Вот, ремарочка, что и Россия, и Китай сидят тихонько в углу и завидуют военной мощи Соединенных Штатов. И дальше, так в свойственном Трампу стиле, он сказал, что вот ради чего все это. У США сейчас самые мощные вооруженные силы. Соединенным Штатам завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны мира. И, по его утверждению, в мире нет никого, у кого было бы что-то близкое к тому оружию, которое есть у США. И правда сказал, что он очень надеется, что Вашингтону никогда это страшное и, судя по всему, сверх-сверх-сверхсекретное оружие, потому что никто не знает, о чем говорит Дональд Трамп, но говорит он очень задорно и делая очень уверенное лицом при этом. Так вот, он надеется, что все-таки это сверх-сверхсекретное оружие применять не придется Соединенным Штатам. Ну, в общем, все в стиле Дональда Трампа. Особо ничего нового. Ну и вот о Китае мы поговорим, да, сегодня я уже анонсировал Василия Кашина. Вот в ответ на преследование США китайских исследователей, а мы помним, да, что было объявлено, что в Соединенных Штатах будут высылать и уже высылают тех, кто из ученых китайских или китайского происхождения, по мнению Соединенных Штатов, связан с китайской армией или с китайскими спецслужбами. Но вот Wall Street Journal сообщает, что Пекин предупредил американскую сторону о возможных задержаниях граждан США в Китае в ответ на судебное преследование со стороны Минюста США в отношении китайских исследователей, связанных с военными. Поэтому, если кому-то показалось, что как-то там затихать стало между Соединенными Штатами и Китаем, то должен вас проинформировать, что ничего затихать не стало. Вот. А власти США, в свою очередь, предпринимали и предпринимают активные действия против, как они выражаются, связи ученых китайского происхождения с Китаем. Вот. Но я прогнозировал, и что, в принципе, на следующем шаге в Америке в той или иной форме начнутся китайские чистки. Да? Но я не имею в виду прямо физическое уничтожение, конечно же. Вот. Но высылки, задержания, экстрадиции, вот, все это вполне может быть. Так что вот так вот. Меня спрашивают, куда пропало Вести ФМ в Ижевске? Не знаю. Уточняйте в Ижевске, потому что я уже много раз говорил, что у нас сложное отношение с региональными станциями, которые нас транслируют в регионах, поэтому везде по-разному. Ответить на ваш вопрос не могу. Вот. Ну, естественно, понятные шутки про 10% Джо, вспоминая, что в нашей истории, ну, так, знаете, всего 20 лет назад был тоже премьер-министр, которого звали Миша 2%. И вот слушатели пишут, что 2% — это скромнее, чем 10% Джо Байдена. Ну, предсказуемый, в общем-то, юмор. Если Трамп проиграет, ему только в Ростов. Тоже не без доли сарказма, пишет нам Вячеслав Смирнов. Вот, даже есть у меня подпись из Санкт-Петербурга. Вот. Вот все сообщают, что где-то пропадают трансляции. Ну, извините, дорогие мои, я ничего особого сделать здесь не могу. Такова специфика нашего регионального вещания. И даже повлиять никак особо не могу. Вот, на фоне того, что происходило в Америке, конечно, можно и нужно коснуться горячего конфликта в Карабахе. Вот. К сожалению, вчера перешли как бы к новому этапу прекращения огня, объявили его по новой, но, судя по противоречивым разным сообщениям, и с одной стороны, и с другой, не очень удается прекратить огонь. Я так понимаю, что кровопролитные бои продолжаются, и вот с моей точки зрения простого окончания этой ситуации, прекращения боев, добиться будет очень и очень трудно. Практически невозможно. К сожалению. Вот, потому что стороны находятся на действительно непримиримых позициях. Вот. Есть еще один момент, новость последняя, от президента Армении, который сказал буквально следующее, что если не удастся прекратить боевые действия и атаки Азербайджана будут продолжаться, то Армения встанет впрямую перед вопросом признания Нагорного Карабаха. Вот. Это означает, что конфликт будет продолжен на многие годы вперед, и выхода из него не будет. Вот. Моя точка зрения, я, кстати, о ней говорил вчера и в программе Владимира Соловьева, заключается в следующем. Вне позиции России, которая может быть выражена в буквально силовом присутствии в зоне конфликта, да, по решению обеих сторон. Вот. Но просто стороны должны понять, либо силовое присутствие России останавливает конфликт, либо они продолжают убивать друг друга, а матери и в Армении, и в Азербайджане встречают тела своих детей. Выбор буквально такой, с моей точки зрения. Другой альтернативы просто не существует. У нас реклама и новости.
Формула смысла.
7:33 в Москве. Продолжаем формулу смысла. продолжаем наш эфир. Вы знаете, мы как-то последнее время очень активно, ну, конечно, с подачи Карен Георгиевича Шахназарова, обсуждаем тему империи, имперская форма организации государственности. Думаю, что это не случайно. Я свою точку зрения уже высказывал по этому поводу. Могу еще раз ее повторить. Она заключается в том, что вот если мы говорим о концепции многополярного мира, а мы говорим об этом уже буквально более 10 лет, о том, что следующий мир, следующая форма организации мира будет многополярной, то, конечно, нужно отвечать на вопрос о том, что будет полюсами этого многополярного мира. И с моей точки зрения, это вот оформление этого многополярного мира будет связано с тем, что будут оформляться и формироваться имперские государственные сущности. Это будут империи нового типа, другого типа, не того, который мы знали до этого, но при этом имперская сущность будет сохраняться, с моей точки зрения. Ну, кстати, если мы посмотрим на эту тему вот так шире, то мы увидим, что, в принципе, этим озабочены многие и многие, если не все-все-все. Даже, понимаете, вдруг Украина посчитала, что она вот как бы тоже империя, это мы просто у нее украли. Мы мало того, что историю украли у Украины, как они любят обсуждать, мы украли. Вот. Мы у нее и империю тоже украли, потому что вот бывший глава СБУ, целый генерал-полковник, господин Смешко, вот, он, значит, рассуждает о том, что вот Украине надо было, конечно, взять название «Украина-Русь», и тогда жизнь бы наладилась, потому что вот Русь – это метрополия, империя Рюриковичей, она находилась на 2/3 современной Украины, это была империя. Вот, остальные суздальские, владимирские, новгородские – это зависимые от метрополии земли, как во всех империях, сказал генерал. Вот, выяснилось, видите, какие подробности удивительные, что Украина, Русь – это, значит, вот империя, и печально то, что Россия эту империю у Украины украла. Вот, как, что делает, так сказать, модная тема даже с украинцами. Долго они обсуждали, как они имперскому типу противостоят, казацкие вольности, другой тип, значит, украинского мышления, природно свободный, не то, что мы тут московские рабы, понимаешь, а вот у них совсем по-другому. И вдруг выясняется, что и у птичек все то же самое, то есть... Оказывается, и Украина была империей, вот, и только по какому-то непонятному стечению обстоятельств эту империю потом украли, кто бы вы думали, конечно, мы с вами, то есть москали. Ну, много мечтаний из Киева разносится, опять же, я вернусь еще к теме империи, вот, но сейчас чуть-чуть о мечтаниях из Киева. Экс-посол Украины в Минске и бывший представитель Киева в рабочей группе контактной Роман Бессмертный вот, заявил, что у Украины есть план, очень серьезный план. Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Вот. Нужно понимать, что в Белоруссии проживает почти 500 000 украинского населения, этнического. Более того, там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами. Вот. Меня поражает, что Украина и Киев не понимают, что кроме Украины как страны и Киева, есть большая Украина, где наши интересы не меньше. Поэтому Бессмертный считает, что и настаивает на том, что победить конфликт на Донбассе и возвращать Крым можно в Белоруссии. Я бы вот сейчас наших слушателей в Минске и белорусскую власть, и вообще белорусов предупредил бы об этом, вот, потому что если Украина начнет возвращать Крым через Белоруссию, хотелось бы вот также понять, что, что это означает, да? Ну, вот Бессмертный говорит, что нужно вести не просто политику, а нужно осознавать, что ты имеешь амбиции влиять не только внутри государства, но и вовне. То есть, если Киев начнет засылать специально обученные майданные боевиковые группы в Белоруссию, то просто, чтобы вы в Белоруссии знали, это Крым таким образом, действуя в Белоруссии, возвращает себе Крым. Понимаете, как тонко и серьезно. Вот. Это все не просто так, я бы сказал. Ну что ж, шуточки отодвинем в сторону. Вот если говорить о империи, вчера в программе у Владимира Соловьева, казалось бы, Андрей Сидоров выдвинул такое важное, принципиальное утверждение. Он сказал так: ну, это мы здорово все про империю, но нужна имперскообразующая нация или имперскообразующий народ. И вроде как бы это правильно. И он указал, что, ну, вот там в Российской империи это был русский народ, причем религиозно определенный, по вере по своей, православный. И вот поэтому, дескать, держалась Российская империя, а сейчас все это не так, все поменялось, и что теперь делать, непонятно. Утверждение правильное, но и ответ на него существует. Вот его, конечно, надо обсуждать, потому что, когда вот ряд наших коллег и уважаемых так проскакивают, говорят, у нас русская православная империя, мне кажется, что они ошибаются. Ошибаются, хотя мне, как человеку, принадлежащему и православной вере, такое утверждение понятно, но мне кажется, что оно недостаточно на сегодняшний день, и вот оно не является самодостаточным. Потому что я бы сказал следующим образом. И русское государство на протяжении 500 лет своего существования, и русская православная церковь занимались, включая, кстати, советский период, занимались строительством этой самой империи. И, в общем, я могу сказать, что, наверное, вот к 21 веку она в общих чертах и основных своих принципах сложилась. Она является по-настоящему сейчас многонациональной и многоконфессиональной. Это, кстати, уникальное событие в человеческом мире и уникальная структура. И делало это русское государство и русская православная церковь. Они это создавали. Вот через веротерпимость, через национальную такую особенность нашей империи, где этнический национальный фактор всегда играл вторичные или третичные роли, никогда не был на первом месте. Мы это создавали сознательно. Это было непросто. Я бы сказал, это было очень тяжело. Но мы это создали. И у нас сейчас есть эта общность. Российский или там, я люблю говорить, русский многонациональный народ. Есть у нас эта имперская общность. Она существует. Многонациональная, многоэтническая, многоконфессиональная, при этом единая. Создание такой общности заняло у нас, на секундочку, 500 лет со времен Ивана III. И занимались созданием этой общности, ну, и русское государство, и русский народ, и русская православная церковь. Они создавали эту многоэтническую, многоконфессиональную общность, и она создана. Огромный вклад, кстати, в это советского периода. Просто название «советский народ» можно спокойно заменить на российский или русский многонациональный, многоэтнический народ. Есть эта общность. Она по своей природе имперская. Так сложилась. И так существует. Так что не надо искать то, что есть. Оно существует. Ну, кстати, и весь кризис 90-х годов со всеми его проблемами и конфликтом на Северном Кавказе и другими сложными вещами. Но ведь нужно сказать, что мы выстояли в 90-е годы именно как такая сущность, многоэтническая и многоконфессиональная. Мы так выстояли. И Российская Федерация сохранилась. Россия, собственно. Как империя. Поэтому ответ на вопрос, что является народом-носителем имперской идеи, очень простой. Вот мы и являемся. Такие, как мы есть. Как результат 500-летнего пути. Понимаете? 500 лет мы это строили. И в общем и целом построили. И честно вам говорю, это уникальная с мировой точки зрения общность, нация, народ. Как хотите. Я сейчас не буду вдаваться в дефиниции и в развлечении этих вещей. Но она у нас существует во всем своем многообразии. Но развивалась и складывалась последовательно. Так уже Иван III, учреждая Московское государство, это все складывал. К нему татарские ханы приезжали на службу. Ну и, кстати, с того времени никто не обсуждал этнический компонент как ведущий, как принципиальный. С религиозным было сложнее. Сложнее. Но при этом я могу утверждать, что Русская Православная Церковь при всех определенных моментах, которые, безусловно, были в истории, да, вот, точно так же стремилась к созданию вот этой вот общности. Как это ни удивительно. И многоконфессиональной, и многонациональной. И в том, что оно сложилось, огромная заслуга Русской Православной Церкви. При всех трудностях, еще раз говорю, которые, безусловно, были. Так что, если говорить о подлинных империях нового типа, то я имею наглость утверждать, мы среди многих и многих в мире находимся в этой части впереди всех, серьезно. Серьезно впереди всех. Нам не нужно решать вопросы ни толерантности, ни мультикультурности, ни прочей вот всякой ерунды. Они у нас принципиально решены. Мы просто должны осознать задачу, стоящую перед нами. Нам воспроизвести нужно вот это дальше в истории. Вот это, понимаете? Многокультурное, многоконфессиональное, многоэтническое единство. Ну, кстати, мы это отфиксировали и в поправках в Конституции. Так эта статья прошла очень как-то незаметно, вот, но она важнейшая, она принципиальная. Близко к тексту процитирую. Мы признаем сложившееся государственное единство наших регионов, народов, религий, этносов. Единство разнообразия. И воспроизводить нам необходимо это. Это и есть новое понимание имперской сущности. И народ такой имперский у нас есть. Российский многонациональный народ. Он весь имперский. Как мне кажется. Вот. Ну, а мечтания Киева можно похихикать, конечно, по этому поводу. Так. Глубина знаний украинского генерала поистине поражает, пишут мне слушатели. Много сообщений, извините, вот. Сложно, да. Наверное, почитаю, когда будут новости, и тогда ко всему этому отнесусь. потому что невозможно читать одновременно, тем более, когда ты один в студии, возникает пауза, на которую вы наверняка ругаетесь. Так вот, исторический путь нами пройденный, он в определенном смысле ведь тоже уникальный. Вот, да, кстати, Британская империя, помните, какое было величие, над которой не заходит солнце? Но вот если попытаться в сущность проникнуть, ну да, тоже возникала как империя прямо там на острове, ну маленькая такая, размером с эти самые британские оловянные острова. Вот там, когда Уэльс, Англия, потом Шотландия с Ирландией присоединялись, ну вот была империя. А развиваться нужно было по отношению к заморским территориям. Кстати, то же самое происходило и с Испанией. И вот в заморских территориях возникли сложности. Потому что там вопрос о существовании разного просто не стоял. Хоть в Индии, хоть в Америке. Были хозяева, эти самые британцы с островов. И были рабы в той или иной форме. Ну, кстати, это относится прямо к истории Древнего Рима. Ну, кстати, и американцы, которые уехали от аристократии и от власти монархов через Атлантический океан. Но вместо аристократии почему-то воспроизводить стали рабство сразу, обращаясь к тому же Древнему Риму. Ну, вот это вот самая такая первая особенность, которая отличает нас и их. Да, у нас территория, кстати, над ней заходит солнце, но она больше, чем их заморские колонии. И эта территория не требовала никогда от позиции, что есть хозяин и есть раб. Но не было у нас этого. Именно поэтому нам и удалось построить то, что мы имеем. Еще раз говорю, уникальную общность. Уникальную. Надо к ней так и относиться. И государство наше должно воспроизводить прежде всего эту общность и эту целостность. Потому что никто другой в мире пока этого сделать не смог. Может быть, китайцы смогут. Но им сложно. Потому что у них сложности за 5000 лет истории больше, чем за нашу 1000 лет истории. Все же очень просто. Каждая твоя сильная сторона одновременно является и слабой стороной. Есть тысячелетний опыт, но есть и такой же груз ошибок. Вопрос в том, как ты можешь развивать свои сильные стороны и как ты можешь работать со своими слабыми сторонами и снижать их влияние. Тут, собственно, и есть загадка властно-политического управления и власти как таковой. Знать свои сильные и слабые стороны и работать и с одним, и с другим. Прервемся на новости, погоду, и в следующем часе у нас Андрей Безруков.
Формула смысла.